Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Контрнаступление – тест для Украины. Чего ждут от готовящегося контрнаступления Украины в Вашингтоне и западных столицах? Военная поддержка Киева зависит от успехов Украины? Могут ли успехи украинской армии оказаться чрезмерными с точки зрения США? У Владимира Путина есть поводы для оптимизма? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом, вице-президентом Вашингтонского внешнеполитического совета Илоном Берманом, правозащитником Юрием Ярым-Агаевым и историком из Университета Индианы Дмитрием Шлепентухом. В то время как Путин ждет своего часа, время поджимает Украину. Так газета «Нью-Йорк Таймс» оценивает ставки Украины и России в готовящемся Украиной контрнаступлении. Украине требуется безотлагательный успех, чтобы заверить союзников в своих шансах на победу. А Владимир Путин, по оценке газеты, действует, исходя из того, что у него есть запас времени. Действительно ли у Владимира Путина есть запас времени, а Украине необходима скорая победа для того, чтобы заручиться непрекращающейся поддержкой со стороны союзников? Об этом мы и говорим с моими собеседниками. Илон Берман, как вы думаете, чего ожидают в Вашингтоне от контрнаступления Украины?
Важность готовящегося контрнаступления нельзя недооценивать. Вне зависимости, завершится ли оно освобождением значительной части оккупированной Россией территории Украины или нет, самым важным, на мой взгляд, будет общее впечатление. Если украинская армия продемонстрирует способность успешно проводить масштабные операции, боевой дух, продемонстрирует высокую выучку, умелое использование современного вооружения, предоставленного западными союзниками, то это, образно говоря, облегчит жизнь Киеву. И из разговоров с украинскими официальными лицами я вынес убеждение, что они прекрасно понимают, что мир ждет контрнаступления Украины, и уровень будущей поддержки ее европейскими странами и особенно Соединенными Штатами будет во многом зависеть от того, сколь хорошо покажет себя украинская армия в ближайшие недели и месяцы.
И все же, по вашим представлениям, ожидает ли в Вашингтоне возвращение Украины, скажем, значительных территорий в результате контрнаступления? Некоторые американские аналитики, например, считают, что у Украины нет перевеса сил, необходимого для достижения крупных успехов на поле боя.
Я думаю, многие ожидают от украинской армии освобождения хотя бы небольших частей территории Украины, находящихся сейчас под контролем России. При этом обсуждается и маловероятный сценарий, согласно которому Украина будет способна не только изгнать российскую армию со своей территории, но и предпримет какие-то операции на территории России, что может потенциально привести к трениям с Западом. Разговор идет даже не о прямых военных действиях. Мы уже были свидетелями ударов по военным объектам на территории России. Если утверждение Кремля соответствует истине, и атака беспилотников на Кремль была украинской операцией, то подобные инциденты можно рассматривать как покушение на суверенитет России. Я думаю, что если такие инциденты будут повторяться, то с течением времени они уменьшат готовность помогать Украине. В Вашингтоне ожидают, что контрнаступательные операции пройдут в основном в четырех областях, частично оккупированных после начала открытого российского вторжения в Украину, и могут затронуть Крым. Я думаю, что если в результате контрнаступления в этих регионах Украина сможет освободить какие-то территории, то это будет, помимо всего прочего, большой политической победой Киева.
Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в Кремле надеются на то, что западная помощь Украине достигнет пика к лету, а затем пойдет на убыль. И России, в общем, осталось ждать недолго момента, когда Запад попросту утомится от необходимости постоянно помогать Украине. Как вы думаете, если такие надежды существуют в Кремле, они реалистичны?
Действительно, по мере того, как война приобретает все более затяжной характер, на Западе начинает проявляться чувство усталости. Именно поэтому готовящееся Украины контрнаступление столь важно стратегически. Если США и европейские страны получат наглядное доказательство того, что предоставленная Украине военная помощь сыграла значительную роль в изменении баланса сил в пользу Украины, то гораздо проще представить сценарий, в рамках которого Киев будет продолжать продолжать получать значительные объемы военной помощи в течение многих месяцев. Если Украине не удастся добиться очевидных успехов или продемонстрировать способность одержать верх, то политикам на Западе, включая президента Байдена, будет труднее выступать за продолжение предоставления Украине значительной помощи.
Какова, с вашей точки зрения, вероятность достижения договоренности между Украиной и Москвой?
Можно представить ситуацию, когда в результате успешного контрнаступления Украины, возвращения под ее контроль части территории, западные союзники призовут Киев вступить в переговоры с Москвой в поисках некоего компромиссного решения, на которое будет готов Кремль под угрозой полного поражения. Но в нынешней ситуации, на мой взгляд, Запад готов ждать результатов украинского контрнаступления. Украинцы совершенно четко сформулировали свои условия мирного соглашения. Они хотят возвращения оккупированных Россией территорий, они хотят возвращения своих граждан, насильно вывезенных в Россию, они хотят репараций, они хотят средств на восстановление страны. Но пока Москва не готова обсуждать ни одно из этих требований. До тех пор, пока Москва не будет к этому готова, нет никакого смысла в таких переговорах. Я думаю, западные лидеры это понимают. При этом отказ Кремля от переговоров дает Украине политические очки, основания для запроса об увеличении военной помощи.
Это, конечно, дело сравнительно отдаленного будущего, но может ли смена хозяина Белого дома отразиться на уровне поддержки Украины Соединенными Штатами?
Если говорить о возможной победе республиканца на президентских выборах будущего года, то ведущим кандидатом республиканской партии в данный момент является Дональд Трамп. Бывший президент Трамп дал ясно понять, что его приоритетом будет окончание войны путем компромисса, который, как можно предположить, едва ли будет близок к условиям, выдвинутым президентом Зеленским. Я бы сказал, что запас времени у Украины не безграничен, и в Киеве это понимают.
Илон Берман, вы говорите о том, что у Украины остается не так много времени, чтобы обернуть ситуацию на поле боя в свою пользу. Означает ли это, что вы считаете, что позиции Владимира Путина внутри России остаются надежными, несмотря на потери, которые несет Россия в ходе войны?
Я думаю, что Путин и его окружение находились в зоне опасности, когда российская армия терпела поражение в Украине, что явно стало шоком для многих россиян. Сейчас его положение, судя по всему, достаточно стабильное. Но мощное украинское наступление может изменить ситуацию, усилив трение и противостояние между фигурами типа Пригожина и российским генералитетом. Как мне кажется, именно это представляет серьезную опасность для Кремля. Если Пригожин исполнит угрозу и выведет своих боевиков с передовых позиций, то это может привести к серьезному военному поражению России, ослабив позиции Путина. С другой стороны, исторический опыт показывает, что авторитарные правительства могут выживать долгое время в условиях, когда страна переживает серьезные трудности. Мы видим, что падение уровня жизни, заметное ухудшение экономической ситуации и даже массовая мобилизация не вызвали масштабных протестов в России. Можно сделать очевидный вывод, что россияне, имеющие за спиной 70-летний советский опыт, привыкли к лишениям и к испытаниям, и даже война не изменила пока их взглядов. Быть может, эти настроения изменятся, но пока нет признаков этого.
Это был Илон Берман. Юрий Ермогаев, как вы думаете, насколько важен для будущей поддержки Украины успех контрнаступления ВСУ? Похоже, это будет тестом для заново оснащенной и обученной зарубежными специалистами украинской армии в глазах западных столиц.
Оно важно, может быть, для интенсивности поддержки. Я думаю, что поддержка будет продолжаться в любом случае, потому что Америка и Запад наконец понимают, что это не война между Россией и Украиной, это война Путина против всего демократического мира. Так что я, честно говоря, не вижу варианта, чтобы Запад прекратил вообще свою поддержку, даже если Украина не продемонстрирует больших успехов.
Но вопрос не о прекращении поддержки, а о снижении ее уровня.
В случае успешного контрнаступления поддержка будет продолжаться на этом же уровне или даже увеличиваться, и война закончится гораздо скорее. В случае неуспешного или менее успешного наступления уровень поддержки может упасть, война может продолжаться дольше, но результат ее все равно преопределен.
Если судить по американской прессе, Юрий, не все американские наблюдатели в этом уверены. Например, идут настойчивые разговоры о необходимости поиска урегулирования затянувшейся войны, что Киеву даже в случае успеха контрнаступления следовало бы подумать о переговорах с Россией, что называется, с позиции силы.
Что касается политического решения этого конфликта, его не существует. По той простой причине, что ни с одной стороны, ни с другой стороны нет никого, кто мог бы договариваться о таком решении. Ни у Путина, ни у Зеленского нет на это мандата. Путин полностью ограничен идеологией, которая снова существует в России и которая требует, чтобы Россия завоевала всю Украину и установила там свою власть, и он уже не волен сам принимать никакие решения. Зеленский, избранный президент, подчинен воле украинского народа, и украинский народ в основной своей массе по-прежнему считает, что Украина должна освободить все свои территории до 1991 года, включая Донбасс и Крым.
Ну, согласно такой логике, война может закончиться только поражением одной из сторон.
Не одной из сторон, а России. Теоретически, возможно, только два варианта. Поражение обеих сторон, и России, и Украины, или поражение России и выигрыш Украины. Варианта выигрыша России тут принципиально нет и быть не может.
Что значит поражение обеих сторон?
Ну, поражение обеих сторон, допустим, если Россия захватывает частично украинские территории, украинская армия несет большие потери и не может сопротивляться больше и продолжать вести войну. Это такой будет взаимный временный проигрыш, временный, после чего Россия все равно это проиграет, потому что она все равно эти территории, даже если удастся захватить, удерживать дальше не сможет. Но это маловероятный сценарий. Наиболее вероятный сценарий – это все-таки выигрыш Украины и проигрыш России. Но еще раз подчеркиваю, сценария выигрыша России вообще не существует.
Мы вернемся к разговору с Юрием Ермогаевым и Дмитрием Шлепентохом. Оставайтесь с нами.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году Радио Свобода празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Вы слушаете подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Контрнаступление. Тест для Украины». Мои собеседники – Илон Берман, Юрий Ермогаев и Дмитрий Шлепентох. Юрий Ермогаев, публикация в «Нью-Йорк Таймс», с которой мы начали разговор, почти наверняка отражает настроение части американского политического и военного истеблишмента. И тезис ее, как мне кажется, очевиден. Затягивающаяся война играет в пользу Путина, но не в пользу Украины. Россия больше Украины, у нее больше резервов для длительной войны. Мало того, война помогает Путину сохранять власть, позволяя более жестко контролировать общество. Вы, насколько я понимаю, с этим тезисом не согласны.
Совершенно не согласен. Путинская власть слабеет, и признаки этого налицо. Даже если война затягивается, каждый день войны будет ослабевать путинскую власть. Люди, которые это говорят, мыслят очень материалистическими категориями. Они считают людей, они считают вооружение и прочее. Но это не то, что определяет исход войны всегда. Исход войны определяет политическая власть, воля к победе. Все это работает в сторону Украины. К тому же Россия уже проявила себя очень слабой и не демонстрирует никаких улучшений. Она по-прежнему воюет абсолютно тупо. И мы это видим. Например, у нее все меньше и меньше остается ракет, которые она использует совершенно бессмысленно, в основном на то, чтобы разрушать украинские города. Все, что она от этого получает, это все больше утверждает себя как военного преступника. Ничего другого не происходит, потому что ее начальная попытка разрушить украинские инфраструктуры не сработала. И уже ясно, что не сработает. Вторая идея была, это разрушить мораль украинского народа, ослабить и заставить его как-то сдаваться. Ничего не получается. И третье, это тоже действовать на, так сказать, доброту Запада, который тоже должен закричать: хватит Украине, давайте уже сдавайтесь. И это все не работает. Воля российской армии только слабеет. Разлад в командовании в российской армии, как мы видим, усиливается. Но главное не это. Главное — это политическая власть. Ослабление политической власти в России налицо. Афганская война была, безусловно, фактором ослабления и падения коммунистического режима в Советском Союзе. Но фактически советская власть уже полностью ослабла и рухнула даже до окончания этой войны. Это то, что вполне может произойти и в России. То есть путинский режим может даже упасть не только после поражения, но и до. Время работает против путинского режима, и то, что он слабеет, это уже налицо.
Что для вас является главным свидетельством этой слабости?
Есть три фактора, которые это четко определяют. Первое – это то, что Россия стала тоталитарным идеологическим государством, переход, который произошел в последние годы. А в тоталитарном идеологическом государстве правит идеология, а не человек. Причем это очень странное идеологическое государство, потому что идеология, которая возникла в России, это лоскутная идеология, которая собрана из нацизма, коммунизма и такого религиозного тоталитаризма. В силу ее лоскутности у нее нет одного хозяина. Это и создатель русского нацизма Дугин с «Русским миром», и Соловьев с его командой, и Гиркин с блогерами, и Пригожин с его нацистской армией. Со стороны коммунизма там тоже и коммунисты, и, главное, остатки совков с коммунистическим сознанием. С религиозной стороны это патриарх Кирилл и какие-то кадыровские имамы. Путин точно не является главой этой новой идеологии. Она его контролирует все больше, а он ее нет. То есть в стране возникает, как бы я сказал, идеологический беспредел, когда власть государственная слабеет. Второй признак ослабления – это силовой беспредел. Во всех этих многочисленных преследованиях диссидентов, антивоенных выступлений и прочее – это прямое проявление слабости, потому что эти преследования носят совершенно хаотический и случайный характер. Одни люди выступают очень жестко, критикуют войну и Путина, их никто не трогает. Других людей сажают в тюрьму за то, что они просто произнесли слово «война» или еще что-то такое. Сильная власть – это власть, которая четко определяет правила игры и наказание за любое отступление от этих правил. Этого сейчас в России нет и становится все меньше. И, наконец, третий беспредел, который есть, это военный беспредел, который мы видим и в бесконечных военных преступлениях армии, в том, что в армию набирают уголовников, и все больше разлад в самом армейском командовании. Когда тоталитарная власть начинает терять контроль, она падает.
Юрий, можно предположить, что Кремль может найти утешение в цифрах, приводимых одной из собеседниц «Нью-Йорк Таймс». Согласно ее исследованиям, лишь 7% авторитарных лидеров, начавших войну, заканчивают ее потерей власти. Данные, в общем, неожиданные.
Как вы мне сказали, они говорят об авторитарных лидерах, и это уже не имеет отношения к сегодняшней России, потому что там тоталитарный режим. Это принципиальная разница. Во-вторых, наверное, в большом количестве случаев, которые они рассматривали, эти авторитарные лидеры выиграли войну, и от этого их власть усилилась. Конечно, сталинская власть усилилась после того, как он выиграл Вторую мировую войну. Это как бы весь тривиально. А мы говорим о том, что Россия эту войну проиграет. И проигрывает уже. Поэтому никаких оснований считать, что в этом случае будет усиливаться власть, а главное то, что я сейчас вам перечислил, это все, вот это факты. Это конкретные факты, которые указывают на ослабление власти, которое происходит. Я не вижу ни одного фактора, который бы показывали на усиление путинской власти, кроме комментариев здешних экспертов и аналитиков и статей в «Нью-Йорк Таймсе» и тому подобного. Что, как правило, они всегда оказываются неправы в результате. Так что это к категории фактов я не отношу.
Юрий, ну а если в следующем году на президентских выборах в Америке побеждает Трамп, который говорит о необходимости достижения мирных договоренностей, будет Владимиру Путину, образно говоря, брошен спасательный круг?
А что может сделать Трамп? Я вчера его слушал, когда он любит хвастаться. Он сказал, что он за 24 часа там установит мир, но он не может это сделать. Разве можно установить мир без участия Путина и Зеленского, пока они у власти? Ну, если вы думаете, что если Трамп завтра скажет, что он будет давать Украине меньше оружия, то большинство украинцев мгновенно изменят свою позицию и скажут, нет, ну хорошо, если Трамп не будет давать оружие, то давайте отдадим России Донбасс, Крым и там, я не знаю, часть Запорожья и Херсона. Но я думаю, что это очень странно ожидать такого вдруг изменения настроения людей во всей стране. То есть может ли измениться со временем позиция большинства украинцев или позиция большинства русских? Может, но это нельзя сделать в один час чисто договорным методом.
Это был Юрий Ермогаев. Дмитрий Шлепиндох, в ожидании украинского контрнаступления строится много предположений, какими могут быть его последствия. Илон Берман считает, что Украине требуется внушительная победа или, по крайней мере, демонстрация умения побеждать над российской армией. Юрий Ермогаев убежден, что это контрнаступление приблизит неизбежный конец режима Путина, у которого нет шансов выстоять в затяжном противостоянии с Украиной, поддерживаемой союзниками. Ваша точка зрения?
Но не обязательно режим, между прочим, должен пасть. Во-первых, режимы тоталитарные или авторитарные могут просто победить. У них шансов, так сказать, на победу гораздо больше, чем у буржуазных демократий, просто потому что они могут ресурсов выжать из населения неизмеримо больше. Ну, пример тому сталинская Россия. Сталинская Россия производила гораздо меньше стали, чем Германия и ее сателлиты, союзники. К концу 1943 года Советский Союз превосходил Германию по производству основных видов вооружения в разы.
Но на стороне Советского Союза тогда был Запад, который предоставил ему гигантский объем ресурсов и вооружений. Сейчас же Запад на стороне Украины.
Правильно, потому что, опять же, исходит из того, что путинский режим – это такое, знаете, абсолютная противоположность Западу. У него возможности больше для мобилизации ресурсов. Все-таки он авторитарный лидер. То есть у Запада, скажем, возможность начинать регулировать экономику ради каких-то геополитических гораздо меньше потенциально, чем у Путина, который все-таки может вызвать крупных олигархов и сказать, делайте это и это. Это ограничение буржуазных демократий. Во-вторых, я еще раз повторяю, что возможность даже в случае поражения и неприменения ядерного оружия тоже совершенно не обязательно, что режим обязательно должен пасть в той или иной степени. Царская Россия потерпела сокрушительное поражение в Японской войне. Были огромные социальные движения, восстания, бунты, броненосец Потемкин, чего угодно. Но ничего, режим выстоял. Поэтому исходить из того, что все предопределено, и скверный Путин обязательно должен пасть, а хорошая Украина должна обязательно победить, это не обязательно. Масса разных вариантов. И вот я на этот вариантности хочу и подчеркнуть.
Эксперты «Нью-Йорк Таймс» говорят, что у Владимира Путина нет сейчас стимулов искать примирение с Украиной, но наоборот, есть поводы надеяться на то, что в будущем обстоятельства станут более благоприятны для него, скажем, в случае прихода в Белый дом Дональда Трампа в 2025 году. Как вы думаете, каковы шансы Путина продержаться в течение нескольких лет?
Он исходит из того, что сказал бы Владимир Ильич Ленин, что конфликты между империалистическими хищниками окажутся гораздо сильнее, чем они это думали вначале, что они передерутся между собой, что проблемы внутренние, экономические в Америке, даже если не будет никакого дефолта, но экономические проблемы не исчезнут, они могут их оттянуть еще на какое-то время, но они будут продолжаться и усиливаться. И то же самое происходит в Европе. Вот они исходят из того, что Россия сможет отсидеться гораздо дольше, чем это будет возможно, европейцев и американцев. Получится ли это или не получится? Еще раз говорю, никаких прямых прогнозов нет. Это здесь такое сочетание разных обстоятельств, такое разное сочетание разных условий, что мы можем говорить только о вариантах. Причем эти варианты будут меняться по мере продвижения процесса. Давать какие-то прогнозы я бы не хотел. Все зависит от результатов этой войны. Если война будет в той или иной форме выиграна, предполагаемая, что те территориальные приобретения останутся у Путина, это одно. Если он лишится их и не решится, или не решится на ядерную войну, будет другое. Понимаете, тут все, грубо говоря, зависит от сил. Я думаю, что украинцы это понимают, Европа понимает, все понимают.
То есть делать прогнозы о том, чем может обернуться для Владимира Путина, скажем, серьезный успех украинского контрнаступления, вы не возьметесь?
Дело в том, что, например, ближайшая моя глупость была в том, что я, например, перед войной, слушая многочисленных российских пропагандистов, которые высмеивали идею войны, и она мне казалась действительно убедительным. Зачем Путину войну, олигархическому режиму, деньги, бабки, Лазурный берег с его особняками, детишки уже в Кембриджах и Оксфордах? Зачем ему эта война? Зачем эта кровь и железо? А все оказалось прямо противоположное.
Ну а может быть, здесь требуется не историк, а специалист в области психологии или даже психиатрии?
Путин достаточно рационально мыслящий человек. Он не Бен Ладен. Это феномен многих великих держав, начиная с греко-персидских войн.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Контрнаступление – тест для Украины. Чего ждут от готовящегося контрнаступления Украины в Вашингтоне? Моими собеседниками сегодня были Илон Берман, Юрий Ермогаев и Дмитрий Шлепентов. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте Радио Свобода, на TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До встречи на следующей неделе.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.